грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент США Барак Обама призвал Анкару и Москву преодолеть возникшую напряженность в их отношениях и сосредоточиться на борьбе с общим врагом – экстремистской группировкой «Исламское государство», запрещенное в России. «Война за проливы» – таков подзаголовок нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Владимиром Гундаровым, военным журналистом, литератором, автор ряда фильмов на нашу сегодняшнюю тему. Добрый вечер, Владимир. Владимиром Синельником, документалистом, автором и продюсером документального цикла «Третья мировая началась» и председателем общественной организации «Союз Чернобыль Москвы». Добрый вечер, Владимир Львович. Давайте начнем с такого вопроса. Почему так быстро ситуация вот между Россией и Турцией привела к столь серьезному этапу? Вам слово, Владимир.
Ну, я бы не сказал, что она быстро привела к такому этапу, к такому серьезному результату. Она началась еще 3-4 октября, когда впервые наши самолеты нарушили воздушное пространство Турции. И Министерство обороны Российской Федерации признало этот факт, объяснив 3 октября, что был туман, плохая погода, и поэтому пришлось нарушить воздушную границу. А 4-го, я сейчас точно не могу сказать эту формулировку, но тоже объяснение было такое, что это было вынужденное нарушение границы. И после двух нарушений, после двух дней нарушений, турецкая сторона предупредила, что она будет сбивать любые летательные аппараты, которые появятся в ее воздушном пространстве, пересекут границу Сирии. Что, собственно говоря, и произошло.
Владимир Львович, вот вы назвали ваш цикл «Третья мировая началась». Как по-вашему, может ли из таких конфликтов, которые сейчас вот на наших глазах развиваются, разгореться этот пожар мировой войны?
Я сейчас начинаю думать, что да.
Но вы ведь, когда создавали фильм, допускали, что она начнется, но вот тогда не было таких, что ли, масштабов, вот глубины противоречия? Вы это имеете в виду?
Когда я создавал фильм, то террористы сбили две башни-близнецов, два башни-близнеца в Нью-Йорке.
Но, слава богу, с тех пор 13 лет ничего такого нет.
Ну вот и дождались. Я тогда подумал, вправе ли я говорить «началась», и я назвал «началась». И это был не только Нью-Йорк, но мы тогда свой справедливый гнев обращали на террористов. Сейчас все сложнее. Кого называть террористом? Я, честно сказать, колебался, идти ли на эфир сюда, на радиостанцию «Свобода», потому что, к счастью, есть и российские издания, где можно также прямо все говорить. Но я хочу спросить коллегу. Мне очень интересно его спросить. Если русские бомбардировщики убивают турков, пускай они сирийские турки. Надо ли удивляться, что сбивает эти самолеты, которые бросают бомбы на турки? Если русские самолеты летают над голландскими высотами, которые сегодня не являются частью Израиля, но это Израиль сегодня, вправе ли русские летчики считать, что они летают над Сирией? Причин достаточно для того, чтобы что-то необратимое случилось.
Ну, этот вопрос вполне риторический. Я думаю, что каждый из нас понимает, что вы имеете в виду.
Вопрос риторический, но бомбардировщик сбит.
Да, бомбардировщик был вполне осязаемый.
Вопрос риторический, но
Люди погибли.
Люди погибли. Вопрос риторический, но закрыт или не закрыт, не знаю. Действительно закрыт уже или не закрыт Дарданеллы и Босфор, проливы. Если закрыты, то не такой уж он риторический. И конвенция, которую подписали в Монтре около сотни лет назад, ну, 80-85, она из исторического документа превратилась в актуальнейший для сегодняшнего дня текст. Поэтому, к величайшему сожалению, название, которое я присвоил последнему своему сериалу, оно не выглядит метафорой.
Да, выглядит пророчески. К нашему разговору присоединился Владимир Гладышев, специалист по морскому праву, управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры», эксперт в судах по делу ЮКОСа. Добрый вечер, Владимир. Расскажите, пожалуйста, вправе ли Турция закрыть проливы по собственной воле? Вам слово.
Добрый вечер. Нет, Турция не вправе закрыть проливы по своей инициативе. Есть конвенция Монтре 1936 года, которая предусматривает свободу судоходства. И, собственно говоря, конвенция имеет давнюю историю, но основной принцип конвенции – принцип свободы судоходства.
Спасибо. Как вы считаете, какие-то нарушены стороны этой конвенции?
Эти стороны... Эта конвенция уже была нарушена, и не сегодня, не вчера, и не в этом году. Она была нарушена еще в 87-м году, и в 94-м, и в 2003-м, потому что Турция в одностороннем порядке меняла режим прохода кораблей через Босфор. Она объявила Босфор зоной своего порта, она установила регламент прохода, и то, что конвенция так подспудно немножко менялась, деформировалась, на это обращали внимание, но ничего не было сделано для того, чтобы привести ее к нормам 1936 года. И, кстати уж, я, конечно, не сталинист, но нет, должен вспомнить, что Иосиф Виссарионович после войны очень сильно хотел, чтобы пересмотреть некоторые вопросы конвенции в пользу СССР. Но и тогда это не было пересмотрено. Установили, что Турция, да, имеет право останавливать суда, регулировать их проход, объясняя это тем, что там туман, например, или слишком большой поток судов идет. Потом вот интересная вещь в этой конвенции, что подводные лодки могут пересекать, естественно, в надводном положении, но только в том случае, если они идут на ремонт в какие-то порты не черноморские, например, в Средиземное море или там в Балтийский идут, я имею в виду наши лодки, но и остальные тоже, всех других причерноморских государств. И в советские времена был порядок такой, что 4 лодки уходили из Севастополя и не возвращались. В году выхода из Севастополя они несли боевую службу в Средиземном море, потом шли Атлантикой в Балтийск, в Ленинград, там ремонтировались, приводили себе порядок после океанской волны и через год возвращались. В это время, когда они находились, значит, на заводе, в это время с севера проходили еще 4 лодки в Черное море. И таким образом вот мы регулировали этот процесс перехода лодок. Сейчас, кстати, интересный момент обнаружился. 3 ноября все видели, как подводная лодка, новейшая наша, Ростов-на-Дону, на буксире ее тянули в купеческую гавань Кронштадта. И многие блогеры поторопились сказать, что это она сломалась и стала на вынужденный ремонт. Но вот когда она там стала, то все противоположные берега были оцеплены военными, загромождены грузовиками, то есть так сделали, чтобы не видно было, что там происходит с этой лодкой. Видно было только, что работает кран, идет погрузка. Погрузка, интересно, может быть, что на севере нету таких ракет, а в Калининграде, в Балтийске их тоже нету, потому что это анклав все-таки, и не довезли еще туда. И на лодку грузили наши новейшие крылатые ракеты. Вот. После этого она ушла. И про нее нигде не слышно, не видно. Потому что интересно еще то, что Минобороны обещало, что в конце ноября лодка придет к месту своего базирования в Новороссийск.
Этого года?
Ну, естественно.
Да, то есть вчера
она,
уже должна
она не пришла еще. Угу. Сегодня 1 декабря, она еще не пришла. В то же время на около северо-восточных берегов Шотландии видели какую-то лодку, якобы, и даже искали ее 10 дней. Но так и ничего не нашли, как это обычно бывает. Вот. И где сейчас наш Ростов-на-Дону, вот, никто не может точно сказать. Угу. Может быть, он несет как раз боевую службу в районе среди, Восточного Средиземноморья, где-то поблизости от крейсера «Москва». Точно так же там может нести боевую службу именно целевая атомная подводная лодка нашего Северного флота, которая преодолевает, значит, Гибралтар, как они прорывают его.
Незаметно, да?
Незаметно, под днищем какого-нибудь большого сокогруза, чтобы таким образом скрыть свое пребывание.
Спасибо. Дайте я напомню, что сегодня в районе Байрам-Паша в Стамбуле произошел сильный взрыв. Префект этого района сообщил, что в результате взрыва ранено 5 человек, но не сказал ничего о погибших. Временно приостановлена работа метро. Владимир Львович, вот как по-вашему, когда-то, 100 лет назад, русские националисты выдвинули лозунг там, «Дойдем до проливов и присоединим их». Может ли опять в этом регионе начаться вот подобное противостояние?
А я перед тем, как отвечать на ваш вопрос, хочу задать вопрос нашему заочному собеседнику.
Да, да, Владимиру, да.
Тоже Владимиру.
Да, Владимиру.
Вот в этом документе, факте, который подписали в Монтре, сказано, что Турция имеет право останавливать корабли стран, которые находятся с ней в военном конфликте. Он об этом положении не говорил умышленно или просто...
Но пока он считает, нет военного конфликта, давайте зададим вопрос Володе. Да,
да, и что, и тогда уже сразу. И что считать военным конфликтом? Если турки сбивают самолет после тех предупреждений, которые высказал мой коллега, и если этот самолет бросает бомбы на турок, пусть и сирийских, это можно считать военным конфликтом или нет?
Да, Владимир, вам вопрос. Сейчас военным конфликтом считается, когда объявлена война, или как сейчас это вообще выглядит?
В принципе, считается состояние войны. Есть состояние войны или нет состояние войны. Ни Турция, ни Россия не считают, что между ними есть состояние войны. Был не очень давно, по историческим меркам, прецедент, когда Турция задержала в проливах иранское судно. Груз был, порт назначения был сирийский порт. Груз был невинный, оказалось, что для оружия. Речь идет о сухогрузе там. И эпизод произошел в 1991 году. Турция сказала тогда, что груз предназначается для Кипра, а с Кипром у Турции состояние войны. Тогда вот как раз спорили, дело дошло до Европейского суда по правам человека, там в Европейском суде по правам человека есть процедура, по которой государство может пожаловаться на государство. Самое первое дело было в свое время между Англией и Грецией, как раз по поводу Кипра. И вот это вот Иран подал в Турцию по поводу... Кипр подал на Турцию по поводу прав человека, по поводу нарушения прав человека, по поводу задержания вот этого. И Турция тогда сказала, у нас с Кипром война. Тогда стали выяснять, какая же у Турции с Кипром война. Оказалось, Турция до сих пор считает, что поскольку нет мирного договора, есть состояние войны, что, конечно, неправда, поскольку состояние войны, у нас с Японией нет мирного договора, но нет состояния войны. Состояние войны прерывается не только мирным договором, но и перемирием, там, ну и где разные механизмы есть по международному праву. А то есть в данном случае Турция несколько так искусственно привязала, и судно на самом деле было задержано, конечно, незаконно. Это было нарушение конвенции Монтре. В данном случае то, что есть какие-то инциденты на границе там, с Сирией, России с Турцией, ни одна из стран в настоящий момент не считает, что находится с другой стороной состояние войны. И это было бы очень опасно, потому что в данном случае речь, конечно, идет не просто о России и Турции, а о России и НАТО. Тот факт, что Россия ведет бомбардировки на территории Сирии, это фактически она ведет их по приглашению сирийского государства, ведет их законно. Другие страны там незаконные, в этом плане, конечно, российские стороны правильно говорят, это соответствует международному праву. Вопрос о инциденте пограничном, это пограничный инцидент, это не обязательство.
Спасибо. Владимир, вот помните, Карибский кризис начался тоже вот с такого, как бы, недопонимание друг между другом.
А тем более... можно я немножко добавлю.
Давайте,
Владимира, а потом мы перейдем к Карибскому.
Хорошо.
Дело в том, что вот передо мной текст конвенции Монтрео, статья 19. Военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь права прохода через проливы, за исключением случаев, подпадающих под применение статьи 25 настоящей конвенции. 25-я статья гласит о том, что под эту 19-ю статью не подходят корабли черноморских держав. То есть даже если Турция будет воевать с Россией, да, она обязана пропускать наши корабли по конвенции. Но дело в том, что законы пишутся для того, чтобы их нарушать. И Турция преспокойно нарушает эти законы, неприкосновенность воздушного пространства, например, того же Кипра. Залетают туда не то, что одним самолетом, а целыми эскадрильями. И неоднократно, и не один раз в месяц, а ежемесячно и по несколько раз. И Греция и Кипр возмущаются этим. И в частности, недавно Греция возмущалась в очередной раз. Но Турция считает, что она это себе может позволить. Мы, наверное, тоже считали, что мы себе можем это позволить, потому что не договорились, прежде всего, дипломаты, не выяснили, а какими же картами руководствуются наши летчики и турецкие летчики, когда решают, тут граница проходит или не тут проходит. Она проходит в километре от самолета, или самолет находится как раз вот на территории Турции. Турецкая сторона считает, что мы залетели на турецкую сторону. Наша сторона, российская, считает, что мы не нарушали границы. Американцы представляют свои выкладки космические, всякие расчеты, говорят, да нет, мы задели все-таки этот аппендикс маленький там. Хотя, значит, чтобы его пересечь, достаточно 5 секунд самолету. А турецкая сторона говорит, мы 10 раз предупреждали. Но повторите 10 раз фразу на турецком или там на английском языке, которая состоит из нескольких слов, довольно-таки сложную фразу, 10 раз, и вы поймете, что это не 9 секунд и не 5 секунд занимает, а гораздо больше. Что касается вот кризиса Карибского, ну да, есть определенная аналогия, что мы тогда слишком резко взяли, так сказать, курс на конфронтацию, но потом и американская сторона, и наша одумались, и вот сработало как раз и официальные, и неофициальные каналы информации, и по телефону, и через журналистов. Пообщались наши лидеры и договорились, что да, мы убираем ракеты, они снимают, значит, снимают блокаду и не будут на нас
с Кубы, да.
Да, с Кубой нацеливаться. Точно так же, как мы, значит, добились, что когда разместили першинки в Европе, мы вытащили в море очень большое количество лодок, доказали, что мы можем нанести удар по Америке. И в конце концов и пиршинги убрали, и лодки наши ушли. Но это все на уровне, на грани фола. И это не тот метод, которым надо решать такие международные вопросы, международные дела, как начинать или начинать войну. Угу. Потому что для нас начинать войну с Турцией... Вот замечательно сказал Назарбаев, президент Казахстана. Он сказал, не надо ссориться. Я 15 лет положил на то, чтобы свести интересы, свести вместе Россию и Турцию, и чтобы у них возникли какие-то точки соприкосновения. А сейчас все это может рухнуть в один день. И действительно, и опять же, вот дельное предложение господина Назарбаева, что Надо было создать комиссию совместную, разобраться, наказать виновных, поощрить непричастных.
Да.
Вот. И таким образом мы бы вышли из этой щекотливой ситуации. Не раз уж мы уже в нее зашли.
Это за 5 секунд это все надо сделать, которое летит самолет.
Да, 17 секунд. Владимир Львович, у вас же в сериале есть некоторые примеры, когда удавалось создать коалицию, например, против пиратов.
Вы спросили меня и коллег о Карибском кризисе.
Да, вот это же было.
У меня сложилось впечатление, что все было не так пасторально и благостно, как кажется моему собеседнику. Потому что есть точка зрения о том, что от Третьей мировой войны мир спас Пеньковский, предатель Родины и так далее. Это он же передал американцам, еле-еле уговорил их взять документы о том, что все, что там есть на Кубе, не стоит тех тревог, которые были у американцев. И это и, может быть, спасло мир от того, что могло грянуть из-за гасконского характера Никиты Сергеевича. В этом смысле это правильно, мы сейчас задумывались об этом, потому что оба собеседника сегодня, участвующие в русско-турецких размышлениях о конфликте, у них тоже характер у всех непасторальный. Поэтому я очень... война это или не война, там это военные историки потом уже будут оценивать, есть состояние войны или нет состояния войны. Поэтому мне кажется, что я не знаю участия Назарбаева, наверное, это все так и есть, просто не знаю этого, но мне кажется, что все достаточно серьезно, достаточно серьезно. И сказывается, я позволю себе, когда мы там закончим говорить о проливах, сказывается уже сегодня, в России сказывается. Потому я снял несколько картин о Чернобыле, и сейчас вот меня избрали руководителем московской организации Союза Чернобыль. И нам уже говорят, идет война. Нет, не будет ни лекарств, ни медицины. Не будем давать квартиры чернобыльцам. 30 лет в апреле, со дня трагического взрыва, со дня аварии на Чернобыльской. Все. Сегодня я узнал совершенно ужасную новость. Как всегда, должна была быть правительственная комиссия по тому, чтобы отмечать 30-летие. И ее должна была возглавить Голодец, вице-премьер. Сегодня решили, не будет комиссии правительственной. Нечего отмечать 30-летие Чернобыля. МЧС пусть, которое должно тушить пожары, пусть оно там что-то позаботится, чернобыльцы. Мы уже испытываем последствия той войны, которая идет. И вот этих вот полетов, самолетов из Энгельса, которые бьют по 800 целей. Я вот их не видел ни разу, эти цели. Это что, сарай, кишлак? Что это такое? Но мы уже ощущаем это на себе. И поэтому я имею право, и мои товарищи, говорить об этом уже с болью. Потому что эта война уже нас коснулась. Может, ее не объявили, может, она не подпадает под мантре, но она уже есть. Мы ее результаты уже испытываем сегодня.
Да, давайте Владимиру Гладышеву зададим вопрос. Какие есть пути урегулирования от подобных конфликтов? Должна быть какая-то третейская комиссия или должны быть прямые переговоры?
Вот тот пример, который я привел, эпизод с Ираном, когда судно, зафрахтованное Ираном, направлялось на Кипр, и был вынужден там страна подать в Европейский суд прав человека, суд прав человека в общем-то отказал рассмотрение. Показывает, что никакого механизма на самом деле урегулирования этих проблем нет. Давайте посмотрим, как эти вопросы решались раньше. На самом деле Турция периодически вводила ограничения свободы судоходства, сколько вот я помню, занимался этим делом. и проливами. В 80-е годы периодически вводились под видом безопасности мореплавания различные ограничения. Например, обязательно лоцманская проводка, так называемая. Обязательно лоцманская проводка – это фактически разрешительный порядок прохода с торговых судов военных кораблей. В 1994 году Турция ввела регламент, достаточно жесткий, проходы через Босфор и Дарданеллы, они называются Стамбул, Чанакале, и Мраморное море. Регламент предусматривал жесткие меры, в том числе для военных кораблей. Фактически Турция вводила односторонним порядком по своему усмотрению останавливать практически там, под очень минимальным предлогом любые суда и военные корабли, и прекращать судоходство на военное мореплавание в проливах. Это просто против этого возражали все черноморские державы, также Кипр, Греция и другие страны, которые пользуются Черноморским проливом. Были достаточно серьезные переговоры, вопрос был вынесен в Международную морскую организацию, и на двусторонней основе тоже был заключен там протокол, и вот это был двусторонний протокол в рамках Черноморской конвенции. В 1998 году Турция изменила регламент и смягчила очень многие положения, наиболее бьющие в нос. Но затем, уже в 2001 году, Турция приняла так называемую инструкцию по применению нового регламента, которым опять вернулась к ужесточению. Особенно Турцию не устраивали и не устраивают российские танкеры, поскольку на определенном этапе Турция очень сильно продвигала вот этот вот турбопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и она хотела, чтобы для повышения привлекательности турбопроводного сообщения вот этого нефтяного, хотела запретить российским танкерам, которые перевозили российскую нефть, передвигаться по проливу. В настоящем потом это было снято, некоторые одиозные вещи остаются, но механизма такого обязательного судебного и международного не существует, как, впрочем, в подавляющем большинстве международных конвенций.
Спасибо. Итак, давайте вот пойдем по истории. Вот было же еще несколько случаев, когда возник спор, и мог он перейти в горячую фазу. Почему удается все время это предотвратить? И надеемся на это и в этот раз, Владимир, как вы считаете?
Все решает, прежде всего, экономическая выгода.
Вы думаете,
вот да? Если выгодно экономически что-то сделать, это и будет происходить. Экономически выгодно было вступить нам в войну на стороне Башара Асада. Мы вступили, потому что в 2000-е годы, особенно при министре Сердюкове, наша единственная остававшаяся за пределами Российской Федерации база, или вернее пункт материально-технического обслуживания Тартус, он сжимался до 120 человек берегового персонала и одной плавмастерской. Теперь там, конечно, гораздо больше народу, 1700 морских пехотинцев только охраняют якобы этот Тартус, и больше, естественно, мастерских судоремонтных. Но, опять же, причина в чем? Вот сейчас был брошен такой упрек или обвинение в том, что Турция спекулирует игиловской нефтью, а казначейство США объявило санкции в отношении Люмжинова, упомянув там его всякие фирмы на иностранных языках, которые я, к сожалению, не запомнил, да мне и запоминать не надо их. Но тоже с подоплекой такой, что Люмжинов тоже причастен к игиловской нефти. Мы можем сейчас заниматься эквилибристикой словесной, не имея ничего на руках. Точно так же мы не можем сейчас судить, почему мы вошли в эту войну на стороне Башара Асада и вообще в Сирии, почему мы пошли на перекоры, вот наши летчики летали около турецкой границы, даже якобы нарушали ее, а дважды Министерство обороны, все-таки я говорю, оно подтвердило, что было такое нарушение. Мы не знаем подоплеки этих событий, а не зная подоплеки, мы не можем сказать, правильно это или неправильно. Может быть, это и правильно. А может быть, это чья-то ошибка, и люди просто не смогли договориться, не нашли общего языка, не нашли общих интересов, прежде всего экономических. Хотя для нас, и Эрдоган говорил, в общем-то, говорил, что ну вот у меня в Париже будет единственный шанс пообщаться с Путиным и договориться обо всем. Что нам выгодно наше взаимовыгодное, вернее, сотрудничество, нам обоюдо выгодно это сотрудничество. Mm-hmm. И надо, конечно, договариваться. Но мы не захотели договориться, видимо, у нас есть на то причины. Какие-то причины нам это не объясняют. Точно так же, как не объясняют и многое другое, что происходит на наших глазах, о чем мы можем догадываться, но объективно мы не можем сказать, это так или иначе. Точно так же, как вот коллега сказал, что Пеньковский спас. Да ничего он не спас, Господи, о чем вы говорите? Это не исторический факт.
Спорим.
Да.
Давайте, да. Владимир Иванович, да, про Пеньковского оставим пока на потом. Да. Убедительно ли звучит вот эта версия, что Эрдоган сам закупает нефть там по дешевке у игиловцев?
Я не про Эрдогана, не про Илюмжинова. Не знаю, я не специалист. Просто мне интересно спросить тезку, сидящую рядом со мной, а какие могли быть мотивы, скажем, мы не знаем мотивы, по которым стоило оно нарушать воздушное пространство. Вот это хороший, это интересный вопрос.
Вот вы можете... это может быть различные мотивы, различные причины. Во-первых, это район, который, в котором границы четко не обозначены. То есть турецкая сторона считает, что это их территория, сирийская сторона считает, что это ее территория. Вот это приграничный район.
И то, нарушить что... эту границу является русским аргументом, да?
Насадить обоим, да.
Да нет, просто мы летаем по своим картам, а турки летают по своим картам. И эти карты могут не совпадать. Это во-первых. Но во-вторых, самое главное, что надо было договариваться, мы не договорились. И вот почему не договорились, это уже вопрос такой интересный. Действительно, как вы сказали, мотивы. Мотивы могут быть разные, значит, мы не договорились в каких-то более глобальных вещах с турецкой стороной. Например, как мы будем поступать потом, когда, допустим, победим этот ИГИЛ. Хотя ИГИЛ это как бы второстепенно, это производное, в основном там все-таки Аль-Каида. Она самый главный враг США. И США именно против Аль-Каиды выступают. Ну, и ИГИЛ как бы отпочковался от Аль-Каиды и тоже воюет. А вот как мы будем поступать с этими сирийскими турками, как вы сказали, или как мы будем поступать с курдами? То есть там настолько завязано множество интересов различных сторон, и не только Турции, России и Сирии, но еще и Катара, и Саудовской Аравии, и многих других государств, и Израиля, и Ирана, что сейчас сказать точно, почему это произошло, почему мы пошли на обострение сознательно, и почему турецкая сторона пошла на это обострение, сейчас просто невозможно это сказать. Вот когда-нибудь лет через 100, когда мы будем изучать третью или какую-то там четвертую русско-турецкую войну, может быть, мы узнаем, что же произошло на самом деле.
Да, но не четвертую, во всяком случае, было больше. Знаете, Владимиру Гладышеву зададим вопрос. Владимир, вот могли ли летчики без ведома главнокомандующего Путина нарушить воздушное пространство державы члена НАТО, как вы считаете?
Я думаю, что да. Судя по обстоятельствам, которые были, я думаю, что да, потому что это, на мой взгляд, это техническая ошибка. Вот та карта, которая была, даже если нарушение было, и российские власти отрицают, то есть там есть спор, было, не было нарушения, и тут априори на чью сторону становиться это неправильно. Я не вижу, почему это было нарушение. Когда бывают нарушения, они бывают такие, нарочитые. А так, эпизоды, когда случайный залет на территорию, как Турция, когда залетела на территорию Сирии, ее самолет сбили, она сказала в 2012 году, турки сказали, что кратковременное нарушение пространства, это не является поводом для сбивания самолета, это очень правильно. И сейчас то же самое. Есть нарушения нарочитые. Например, в ходе холодной войны Не все это, может быть, так себе представляют, но на территории Советского Союза погиб 31 американский летчик. Это были разведывательные полеты американских военных самолетов. Был не только Пауэрс, все, погиб 31 американский летчик, сбитый на территории Советского Союза. И тогда семьям их американцев вообще ничего не сообщали, потому что это было преднамеренное нарушение пространства Советского Союза. И только после окончания холодной войны у здания National Security Agency там под Вашингтоном посадили 18 деревьев по типу разведывательных самолетов, которые летали в Советском Союзе. Не по количеству самолетов, а по количеству типов самолетов. Если мы вспомним Карибский кризис, там был один из таких острых эпизодов, когда президент Кеннеди принял решение, там были разведывательные самолеты У-2, достаточно низко над Кубой во время, то есть нарушение пространства было специальное и постоянное, они так мониторили состояние российской военной подготовки, и советские военные тогда сбили этот самолет, погиб американский военный там капитан, и вот это был самый, наверное, опасный эпизод Карибского кризиса. И в то же время, во время Карибского кризиса, был еще один эпизод, когда американские самолеты У-2, они тогда летали над, в районе Северного полюса. И так совпало просто, это было вот в разгар Карибского кризиса. Они летали над Северным полюсом, и сбилась система навигации, и американский разведчик залетел на территорию Камчатки. Летел достаточно долгое время на территории Советского Союза, вылетели перехватчики его сбивать, но он ушел, успел улететь на Аляску опять. Мы тогда собирали в атмосфере частицы, свидетельствующие о тогда еще ядерных взрывах, когда еще взрывы велись в атмосфере. Собственно говоря, если вот в этот ряд поставить, то видно, что есть нарочитые нарушения воздушного пространства, а есть случайные, это разные вещи.
Да. Владимир Львович, как по-вашему, вот шагнул ли за эти полвека вперед вот сама техника, чтобы исключить подобные вот инциденты в будущем?
Не знаю. Не думал над этим.
А вы как думаете, Владимир?
Техника-то шагнула, но возникает вопрос, а почему наш бомбардировщик был без истребителей, без прикрытия истребителей? А ведь по идее и по всем правилам, и по всем законам ведения воздушного боя, если два бомбардировщика вылетают, только два должны вылетать. Сверху и должен прикрывать истребитель, МиГ-35 или
МиГ-34. Сейчас, по-моему, установили вот этот порядок. Сейчас
да, сейчас установили, но почему раньше он не был установлен?
Странно, да, согласен.
Сейчас странно, почему-то для бомбардировщика подвешивают ракеты воздух-воздух. Он не предназначен для этих ракет. Я не знаю даже, как его
управлять. За Родину, да, какая-то ерунда. Да.
Нет, но это они на бомбах пишут за Париж, за нас. Да. Здесь непонятно, почему не сработали наши радиолокационные системы защиты. Хотя, с другой стороны, можно объяснить, что бомбардировщик об задней полусфере нету радиолокации, которая бы позволяла вот увести, определить, что летит ракета, тем более с тепловой головкой, и увести эту ракету в сторону. Вот если первый бомбардировщик отвернул в сторону от этой ракеты, то она попала во второй бомбардировщик наш. Вот. Но все это должны были делать истребители, которые должны были прикрывать наших бомбардировщиков. А сейчас уж, ну, что случилось, то случилось. И здесь напоминание, опять же, как-то очень быстро все решили, что летчик-герой. Нет, я ничего не выражаю никаких сомнений. Конечно, он герой, что он полетел и воевал. Это уже геройский подвиг, геройский поступок. Но точно так же было быстро присвоено звание командиру подводной лодки «Курск», когда она утонула.
Да,
вот. И кто виной в этой гибели подводников, кто виноват в этой, до сих пор не определили. И мы даже вот с вами передачу такую проводили, что неизвестно, почему так все получилось. Здесь вот эта вот аналогия как бы сама за себя начинает говорить, но... А в любом случае, наши ребята очень мужественно там воюют, очень много летают. 3 месяца у них длится смена, за эти 3 месяца летчик строевой становится асом на этой войне и возвращается в Россию, если возвращается, да, конечно, ну, уже.
Если позволят, если позволят собеседники, я еще на минуту вернусь к теме, которая меня очень заботит. У ветеранов Великой Отечественной войны есть статус защитников Отечества. Ветеранов, как мы сейчас знаем, после 70-летия осталось единиц. И мы задумались о следующем. Чернобыльцев, кстати, косят тоже каждый год больше, чем по 1000 человек. Все больные, все инвалиды, все нахватались там. И я подумал, и мы подумали, ведь мы жертвы. У всех инвалидность, и все там нахватали. Но одновременные спасатели спасли миллионы человеческих жизней. И не только в Советском Союзе, и в Европе. А если спасатели, неужели чернобыльцы не заслужили статуса защитника Отечества?
Но у них есть статус чернобыльцев?
Чернобыльцев есть,
есть. Статус ликвидаторов. Есть льготы, которые все отменили, не отменяя законодательство. Но статуса защитника Отечества у них нет. И мы поставили вопрос.
Но это две разные вещи. Ликвидаторы и защитник Отечества.
Да, вот,
есть подразделение риска.
Я позволю себе возразить вам. Чернобыльцы, конечно, защитили Отечество вне войны, в мирное время, спасли миллионы людей, миллионы человеческих судеб. И я хочу спросить, почему статус защитника Отечества имеют те, кто воевал в Анголе? Они каким образом защитили Отечество в Анголе?
У них статус ветерана боевых действий.
Не защитник. Правильно. Отечества. Нет, статус ветерана.
Ну, не скажу, выше, чем у чернобыльцев.
Тоже, да. У чернобыльцев нет. Почему у афганцев, тем более, значительно больше таких людей? Вчера или позавчера господин президент сказал, что он принял решение придать статус защитника Отечества тем, кто воюет в Сирии. Вы говорите, они воюют мужественно. Наверное. Но я хочу понять, почему чернобыльцы жертвы, а не защитники Отечества? И в отличие, скажем, от этого летчика, который, говорит, не берусь судить, какой он там, ну, о мертвых только хорошие. И в этом смысле более обстоятельные вопросы возникают не только у нас, чернобыльцев, а вообще, что мы там делаем? Поэтому все очень связано. Если вы опытный, знающий, умный, уважаемый человек, и по вашим фильмам, и по вашим собеседованиям здесь, но если вам не кажется, что люди, которые совершили подвиг Чернобыля, не тянут на статус защитника Отечества, я думаю, что с вами могут не согласиться не только чернобыльцы.
Я не придерживаюсь крайних точек зрения. И не говорю, что это однозначно черное или однозначно белое. Во всем должна быть соразмерность и гармония. И то же самое, вот вы сказали, что мы там делаем. Но мы ушли из Вьетнама, мы ушли из Кубы, мы ушли из многих стран, где у нас были базы. И вроде бы ничего не потеряли для страны. С другой стороны, сейчас Запад проецирует другую силу, мягкую силу. И нам бы тоже надо было этому поучиться, не ракетами и пушками угрожать, не ядерным оружием, а нашей экономикой, нашей культурой, нашим кинематографом, чтобы его смотрели по всему миру. То есть это и есть мягкая сила. Мы, к сожалению, вот это проигрываем. И проигрываем не только где-то на Западе далеко, но проиграли и в Украине. 25 лет ничего не делалось для того, чтобы к нам отношение изменилось в лучшую сторону. Наоборот, как бы договариваясь с руководством украинским, с президентами, эти же самые президенты каждый раз напоминали: а вот там меня обидела русская пресса российская, вот меня обидел там президент российский, вот он начал делать перешеек возле острова Тузла. Это Кучма в своих воспоминаниях пишет. Кстати, это очень хороший повод, если мы говорим о санкциях. Если нам перекроют Босфор, мы перекроем вот этот вот пролив между Черным и Азовским морем. И тогда все суда с продукцией...
Все к нам будут заходить, да?
Нет, все суда с продукцией украинских сталелитейных компаний окажутся заперты в Азовском море. Прекрасно.
Вы знаете, Керченский я пролив. Делал картину, когда о Сахарове. Мы часов 5 сидели, беседовали с ним. И вместе со мной был наверняка вам знакомый Олеся Домович. И да. Когда мы говорили, это было 30 лет назад, я его спросил: вот сейчас все заботятся, беспокоят всех озонные дыры. Вы как физик что-нибудь можете сказать? Он сказал: да, я знаю, как бороться. Можно латать озонные дыры, когда происходит взрыв водородной бомбы. И Олеся Домович ему сказал: я вас умоляю, больше никому не рассказывайте это, и вы тоже не подсказывайте, какие санкции могут быть.
Знаете, Владимир Владимирович, вы спросили, вот вы... работаете за рубежом, недавно были на родине. Как вам кажется, зашкаливает ли уровень человеконенавистничества и вообще ксенофобии в этих ток-шоу постоянно, которые идут на федеральных телеканалах?
По-разному. Ну как, телеканалы, честно, я особенно не смотрел. Вот честно, не смотрел я особенно ток-шоу, потому что это не особенно информативно. Жанр ток-шоу, он в принципе не приспособлен для того, чтобы оттуда получать информацию или аналитику. Поэтому ток-шоу я не смотрю ни там, ни здесь. То, что я отвечаю, мне не нравится. С другой стороны, некоторые аналитические программы даже на центральном телевидении, которые, в принципе, все ругают, то что-то мне нравится, что-то нет, что-то информативное. И то, что показывают на Западе, оно тоже идеологизированное, тоже не очень информативное. То есть в настоящее время сложилась, к сожалению, такая ситуация, что объективную информацию надо получать из очень многих источников и сравнивать. Это началось, в общем, не вчера и не с Сирией связано. Можно напомнить, что есть такая известная американская информационная компания Stratfor, которая продает аналитику международную за достаточно большие деньги. Корпорации, вы там можно за деньги подписаться на нее. То есть они делают очень хорошие деньги на чем? На разнице между тем, как, что говорят официальные средства массовой информации на Западе и то, что происходит на самом деле. Вот этот разрыв, он впервые отчетливо проявился во время войны в Югославии. Stratfor сообразил, что то, что говорят официальные средства массовой информации на Западе, и в России тоже, оно не соответствует никак тому, что происходит на самом деле. И вот эта вот дельта, они там зарабатывают деньги. Да? Поэтому, ну, понятно, что, например, все 90% средств массовой информации США принадлежат 6 корпорациям. Поэтому есть некоторое однообразие, единообразие в подаче информации. Поэтому понятно, что там есть конкуренция, особенно некоторые, если это журналистская этика, все это немножко сложнее, но говорить, что у нас все плохо со средствами массовой информации, здесь все хорошо, это не совсем так. Ну а ток-шоу это, конечно, ужасно.
У нас СМОК тоже зарабатывает деньги, как вам кажется, Владимир?
Кто?
Ну вот, по-моему, ведущие этих ток-шоу. Ну, я шучу просто. Володя говорит, что это экономическая подоснова лежит для качественного уровня. А мне кажется, что и такие поделки стоят тоже. своей цены.
Ну, как недавно было ток-шоу, по-моему, в субботу или в воскресенье, я там краем глаза увидел только один эпизод, когда спрашивают человека, ну, а если мы здесь только поговорить собрались, зачем мы вообще здесь говорим, что мы тут делаем? Он ответил, мы развлекаем публику. Вот это главная задача ток-шоу, развлекать телезрителей и публику телевизионную.
Отвлекать, да.
И отвлекать. Потому что информации в этих ток-шоу, к сожалению, никакой нету. И, мне кажется, иногда и мыслей вообще никаких нету. Они больше всего кричат. А если рассуждать серьезно и вдумчиво, и вот применять аналитику, то возникают действительно вопросы, которые могут показаться неудобными для любой власти. Потому что то, что мы видим на поверхности, это надводная часть айсберга, а что под водой, основная его часть, нам остается неизвестной, и мы, как слепые котята, видим только то, что нам показывают. И не вот эта надводная часть определяет внешнюю политику, и вот опять же возвращаясь к вопросу, а почему туда летчики наши залетели? Ну, вот мы только знаем, что залетели и залетели, а причины мы не знаем.
Да, ну вот договорились уже эти завсегдатаи этих ток-шоу о допустимости применения ядерного оружия. Как, по-вашему, Владимир Львович, служит ли Чернобыльская катастрофа предостережением против такой вот поверхностной вообще легкомыслия?
Вообще, сейчас появилась и довольно широко идея, что она от ястребов идет, что ядерную войну можно выиграть, не все погибнут. Поэтому это серьезное очень обстоятельство. Это не связано с развитием атомной энергетики, но такие мысли слышу уже.
Да. Дэвид Кэмерон предположил, так сказать, высказал предположение, что да, можно применить ядерное оружие для своих каких-то интересов. Но вот вы сказали, мало кто выживет. Но я понимаю, что они выживут. Но вот проблема в другом, кто их будет обслуживать. Кто будет подносить чашечку кофе утром? Кто будет...
Жена. Да, да. Знаете, Владимир Гладышев, он у нас находится, по-моему, в Великобритании. Владимир, как вот отнеслось британское общество к такой сентенции Кэмерона, что допустимо ограниченное применение атомной бомбы?
Ну, здесь никто это серьезно не воспринимает. Единственное, что я хотел бы напомнить, был же эпизод во время Первой войны в Персидском заливе, когда Саддам Хусейн, было опасение, что Саддам Хусейн применит химическое оружие, и тогда Джон Мейджор, премьер-министр Великобритании, сказал, что применение Саддама Хусейна химического оружия приведет к катастрофическим последствиям. А вот тогда это было введено в оборот, вот этот эпизод, вот этот оборот. Катастрофические последствия – это эвфемизм для применения ядерного оружия. То есть уже во время Первой войны в Персидском заливе британский премьер-министр пригрозил Саддаму Хусейну ограниченным применением ядерного оружия. И вот когда вы услышите по средствах массовой информации выражение «это приведет к катастрофическим последствиям», это завуалированный угроз применения ядерного оружия.
Ну, слава богу, что вот здесь она пока не звучит, да?
Нет, с одной стороны,
тем более у Турции вы
комментарий. В комментариях пресс-секретаря президента Российской Федерации прозвучала фраза, что если Турция закроет Босфорский пролив, это будет апокалиптическое решение.
У Турции нет, по-моему, атомной бомбы, поэтому тут легко так говорить.
У нее есть зато 6 бомб ядерных, которые она хранит на своих складах американских.
Ну, а кнопка-то у Обамы.
А кого имел в виду Песков?
Если Турция закроет Босфор.
Да, ну когда он говорил, что это будет иметь печальный...
Но для Турции...
Он эти 6 бомб имел в виду,
да,
или
да,
другие какие-то?
Нет, он, наверное, другие имел в виду, конечно.
Ну, в общем, война за проливы, так я понимаю, наших гостей не исключена, да?
По-моему, да.
А вы по-моему, считаете? Нет.
Исключена?
Да, не исключена.
Ну, если речь идет о войне, вот, которая дает возможность сослаться на Монтре, то, может быть, и нет.
Вот, в 60-е годы у нас построили целую флотилию экранопланов. Были ракетные корнопланы, десантные корнопланы с расчетом на то, что мы захватим Босфор и Дарданеллы.
Ну, давайте, чтобы эта идея так и осталась в тех 60-х годах, потому что война слишком оказалась близко к действительности. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».